где-то недавно вычитал чье-то признание, что у меня уже и почерка нет. Он вытерся об электронную почту. На самом деле вот это вытирается вот та не только устная и письменная, и какая-то живая стихия, почерк есть отражение, ну, не знаю, ритма человеческой жизни. Заметьте, что мы уже не можем написать своим письма почерком 19-го столетия, как ни тщемся. Хотя, в общем, мы, вот я, человек моего поколения, которым за 60, мы еще учились чистописанию. Из нас готовили больше конторских служащих, очевидно, чтобы мы умели написать заявление. Я еще папеньке своему неграмотному часто писал по его просьбе.
И мы учились чистописанию.
Эти заявления. Я все время писал заявление, как же, господи, справка дана настоящая, формула была такая, найдешь сегодня настоящую справку, кажется, все поддельные, просто само слово настоящее уже не существует. Вот в почерке есть эта тайна сохранения традиции, тайна сохранения культуры, и переписка на тему драгоценна была, вот с Семеном Степановичем, с Георгием Николаевичем, я теперь жалею, что мы чаще уже, как дети века, переходим на электронную. И хотя там озорство все равно сохраняется то же самое, но уже нет очарования буквы. В начертании буквы представьте себе, что Пушкин вам известен только печатный, что вы не знаете ни его закорючек.
Теперь знаю.
Вот. Не знаете его полет этих вот этих помарок на полях, этих летящих птиц, дамских ножек. Угу. А есть только текст.
Вот про ножек не надо. Вот все, что я и видел в Пушкинском заповеднике, там лица в основном. Ножек нигде нет. Где взяли ножки? Почему приписали ножки?
Ножки вы увидите и в Бахчисарайском фонтане, вы непременно увидите, и на полях Евгения Онегина непременно появятся две пары стройных женских ног, может быть, последних, как было сказано, что с той поры едва ли найдешь в России целые две пары стройных женских ног. Они остались на полях пушкинских рукописей, но остались, и там надо просто внимательнее.
А вы заметили, что, не знаю, как вы, Валентин Яковлевич, а я-то понял, что любуюсь пушкинским почерком, но для меня он большей части неразборчив. Если бы я не знал этих стихов в печатном виде, я бы не разобрал этого почерка. Хотя он красив, наклонен, стремителен. Во как!
Я боюсь, что вы не разобрали бы и моего почерка, потому что мы, я говорю, перестали разбирать почерки. Мы все, глаза у нас теперь уже все воспитаны на печатной букве. Между прочим, разбирать почерк – это ведь и тоже одно из наслаждений. Кстати, переписки.
Да, да.
Ты же входишь в тайну, ты думаешь, господи, что там начертано, и жадность прочитать это скорее. Вот я, Виктор Петрович, оставь его того же. Одним глазом же человек смотрит на мир. Попробуйте долго поглядеть минут 10, закройте один глаз и попробуйте почитать 5 минут одним глазом, увидеть какая-то каторга и писать. Это всю жизнь читать и писать. И, конечно, почерк, тем более стремительный, человек же торопится высказать мысль, тем более сочинитель, у которого мысли теснятся, одна вытесняет другую стремительнее, чем он успевает написать. Почему, я думаю, у Толстого там есть такая странная игра, где, по-моему, в «Анне Карениной», когда Кити с Левиным, если не ошибаюсь, переписываются, и это реальный случай с Софьей Андреевной и Льва Николаевича, когда они зашифровывают, они не пишут целиком слова, они просто пишут начальные буквы, и по ним угадывают содержание. Это вот та самая летучая, хотелось бы писать одними буквами, вот этими начальными, чтобы человек угадывал содержание. И ты торопишься, одну букву правильно написав, а остальные уже механически, стремительно летят. Но зато, когда разбираешь одну строчку за другой, то ты и получаешь то живое наслаждение общения. И на самом деле пушкинский почерк, к нему привыкнуть очень легко. И он все-таки воспитан на том самом делопроизводительном языке 18-19 столетия. У Толстого уже хуже. Толстого прочесть почти невозможно. Толстовские рукописи, у него такие перо очень тонкое, и без всякого нажима, даже нажима еще учили, без всякого нажима кругленькие буквы катятся, как сегодня колючий провод вокруг лагерей. Все такое сцеплено. Ну вот, иначе не назову. Это все круглое, сцепленное, как будто ни одной буквы разобрать нельзя, ни одной.
А вот. Что же переписывала Софья Андреевна в таком вот случае? Где ее почерк?
Жена, потому что жена, и она понимает все в муже своем, как плоть едина. Она научилась разбирать. И он сам дивился, что она так легко это все читает.
Для типографии, значит, она переписывала?
Она всегда она. Как Валентин Григорьевич, он Распутин пишет, его же он должен сам набирать на машинке свой собственный почерк. У него микробный почерк такой, именно микробный. Уж там в шестикратную лупу только можно прочитать. Он пишет тончайшим каким-то японскими карандашами, остро заостренными. И просто там...
Откуда это? И о какой черте характера свидетельствует?
Ой, не знаю. Вот у Виктора Петровича вроде... Ну, на самом деле, графология – наука великая. Посмотрите, Пушкинский, у него царственной красоты почерк. Он легок, изящен. Он изящен, он аристократичен, у него порода в нем видна. Вы можете не прочитать слово, но увидите стать в нем. Да. Это вальсирующий почерк, да. Такой просто несказанной красоты. Поглядите на почерк господина Ленина, увидите неуклонный, тоже очень прямой, очень стремительный, неуклонный, политический, летящий просто как стрела, вот отвратительную цель, летит совершенно не замедляясь. Толстой, вот такой это хаос его сознания. Царственный хаос, это жизнь действительно огромная, клубящаяся, она вся клубится, как несчастная Ио, там как облако такое, все время одно за другое, все не может остановиться, это почему он пытался написать,
оторваться не может,
оторваться. День пытался записать один свой, один день с утра до вечера, и остановился, понял, что бессилен, все цепляется одно за другое, жизнь так замечательно сложна, умна и талантлива, что в ней все сцеплено, и все, кажется, исполнено смысла. Пока живешь, кажется, все хаос. Как только начал записывать, вдруг почувствовал, что все исполнено смысла, все исполнено значения и символа. И мы просто плохие читатели собственной жизни, если бы были пристальны, наверное, бы правильно читали. Вот может урок действительно пушкинского почерка один, урок толстовского другой. Достоевский писал рукописи невозможные. Это все тут вставочка, тут, значит, на полях написано, в кружочек обведено, тут еще в квадратик внизу, две строчки и просунуто через кружочек в предыдущий текст. Лист рукописи надо вертеть 20 раз вокруг себя, чтобы найти, что с чем связано, что зачем следует. Та самая перебивающая себя, нервничающая, торопящаяся мысль, которая все время задыхается от желания сказать все. Поэтому, в общем, мы стали сегодня стройнее, наверное, в своих писаниях, легче усваиваемся читателям, потому что пишем на компьютере или сразу переводим на компьютер. И там эта прямота компьютерного почерка приводит к прямоте строения сюжетов, к прямоте строения мысли. В ней уже нет этой задыхающейся радости и тайны, что ли. В прозе перестает существовать тайна. Она и в поэзии почти перестает существовать, хотя поэт еще пишет от руки. Вот это ты уже чувствуешь, там ускользает. Вот начнешь вроде Семена Степановича, а уйдешь в Эвана, какие дали.
Нет, так вот это интересно о почерках, потому что мы сейчас живем в эпоху электронной почты, раз, об этом мы уже говорили. Мы живем в эпоху, когда почти все тексты набираются в компьютере, да? А вся наша классика, вся наша пореволюционная литература, Серебряный век, и потом, и советская литература, это все, ну, машинки, но все-таки большей частью почерк. Что и Маяковский писал от руки, наверное, еще, да, и Пастернак от руки. Или на машинке уже печатал?
Нет, уже все. На машинке ведь никто не писал, на самом деле. Это уж только редкие, и то, в общем...
Нет, ну, публицисты,
и то на
романисты.
Романисты на машинке уже не писали. Все-таки на машинке это уже переводной материал. Да. Пишут все-таки только от руки, потому что ты там чувствуешь в этом движении. Слово связано с рукою, они начертания буквы связаны. Нельзя все азбуки так отличаются друг от друга. Арабская вот такая, кудрявость восточная ее... витиеватость, ее сложность, ее многоходовость, что ли, арабской буквы, прямота и такая странная архитектура японской, когда Эйзенштейн, по-моему, когда-то догадался, что не догадался, а сплел такую странную теорию, которая, мне кажется, убедительнее, что, скажем, мы, когда думаем, мы пытаемся как-то, ну, в голове у нас строится какая-то конструкция понятия, понятие «дом», понятие там «облако», и в слове «облако» уже содержится кудрявость облака, в слове «дом» уже содержится крутая крыша слова «дом». Вот содержится в самом начертании почему-то. И он догадался, что японцы, наверное, пытались в иероглифах своих написать то, что происходит в человеческом сознании при попытке вот понять, что это за явление. Вертикальные, горизонтальные, кривые, линии пересекаясь, они чертят это самое понятие. Это очень убедительно и почти правильно. То есть, вот и всякий раз вот арабская буква чертит вот этот мир, японская чертит вот этот.
Армянский, грузинский алфавит.
Армянский, грузинский, русский, латинский, израильский, греческий, да, израильский. Это все начертание мысли национальной. И когда мы сегодня переходим на общий, одни на латинский, только мы, значит, оставаясь на кириллице, слава богу, тоже вот-вот перейдем на какой-нибудь латинский, мы унифицируем сад человеческих возможностей, мы унифицируем сад человеческой культуры, сад вот возможностей, словно все сады будут цвести одним цветом, и они уже будут никаким не садом, не вишневым садом, во всяком случае, а будут чем-то очень однообразно ровным и стерильным. Поэтому так хватаешься, говорю, за все это, за воспоминания, почему так жадно наполняется сегодняшняя литература мемуарами, словно у нас уходит из-под нас почва, и мы... Эта унифицированность налетает на нас, вот эта усредненность, и мы жадно хватаемся за свои детские воспоминания, за культурологические воспоминания. Каждый торопится написать свою биографию. Иногда думаешь, это честолюбие, они что, спятили? Ученые, полицейские, карманные воры, актеры, всякие пишут мемуар. А потому что почувствовали вот этот... плиту бетонную, наступающей средненности, и хочется свою жизнь выдернуть из этого болота, вытащить себя за волосы и как-то подтвердить, что ты жил, и жизнь твоя была единственная, она не была усредненная, она была единственная, и она была прекрасна вот этим обертоном именно твоей жизни.